Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас Лирик Митрофанова, всех тех приветствует, кто слушает радиостанцию «Маяк». Приветствую тебя, физик.
А физик Пушной, здравствуйте, приветствует всех тех, кто не слушает радио «Маяк», и таким образом мы охватили полностью всех жителей планеты.
Абсолютно. И, кстати, обратить хотел внимание на музыкальные вставки или паузы в наших эфирах. Мне, кстати, очень нравится сравнивать это все с программой. Помнишь, была такая, где знатоки, что где когда, по-моему, она называлась, там, ну, в лучшие годы, когда, знаешь, такое напряжение, умные люди, какие-то сверхзнатоки снимали стресс музыкальный, вот как раз какой-то паузой, разрядкой. То есть ты думаешь о чем-то сверхъестественном, и вдруг у тебя говорят, а сейчас пауза. И Маша Распутина в мини-юбке с огромными синими глазами и красными губами орет: «Увезите меня в Гималай!» И все люди такие: «О, неплохо, отвлеклись!» Ну а сейчас
все
к делу.
Члены клуба «Что, где, когда» не понимают, в чем вопрос.
Да, да, действительно, как она здесь оказалась. Ну, как бы там ни было, вы в компании «Физика и лирика». Начну с достаточно лирической темы. Лекарства из воды. Какие болезни побеждают микроводоросли? Очень актуальная тема, потому что я когда-то интересовалась в связи с косметологией и победой над старением. Не знаю, насколько в этот вопрос вникал наш эксперт Максим Куликовский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института физиологии растений Российской академии наук. Здравствуйте, Максим, приветствую вас в эфире «Маяка».
Добрый день. Добрый день.
И да, итак, лекарства из водорослей, даже микроводорослей. Скажите, пожалуйста, вы как эксперт, специалист, ученый, когда занялись этой проблематикой, и вообще человечество, когда обнаружило полезные свойства водорослей?
Ну, давайте с вами разделим, чтобы нашим слушателям было понятно, водоросли на две группы. Это все-таки макроводоросли, да, те, которые мы можем видеть глазом, и которые растут в первую очередь в океане, и микроводоросли, которые мы можем изучать и видеть только с помощью микроскопа. И вот здесь очевидно, что те водоросли, которые мы можем наблюдать глазом, макроводоросли, стали использовать очень давно. Но первые сведения уходят примерно где-то к 8 веку. Но это, само собой, что это значительно было раньше. И это, конечно же, приморские государства. Это Япония, Китай, Юго-Восточная Азия, где макроводоросли использовали как пищевую добавку, как способ излечиться, накладывание на различные порезы. И это все помогало. Ну, пример даже нашей России, когда на Крайнем Севере уже более 100 лет назад поморы использовали водоросли как лечебные вещества, которые выносятся на берег, и как добавка для корма скоту. Соответственно, ну, самым ярким примером является использование в Юго-Восточной Азии агар-агара, то есть того же самого желатина, который был известен уже в 1658 году. А микроводоросли стали изучаться с изобретение микроскопа.
Изобретением микроскопа, да-да-да.
Все правильно.
Да-да, я предположила. Ага.
В 1676 году, а понимание того, что водоросли могут быть очень полезны в медицине, в общем-то, пришло не так давно, это несколько десятков лет, когда в настоящее время, когда уже стали возможны более тонкие химические исследования микроводорослей. Вот здесь открылась для нас абсолютно полная картина того, что этот мир абсолютно не изучен и очень необходим для человечества. И без него просто уже невозможно, наверное, будет скоро жить. И работы в этом направлении идут очень активно во всех странах мира, и в том числе в России. И, в общем-то, довольно много открытий каждый год, чуть ли не каждый месяц происходит.
Ну, а какая была первая, может быть, сенсация, когда вот водоросли, ну, микроводоросли, конечно, вот оценили ученые, это микробиологи, видимо, да, и потом поделились с медиками, да, со врачами, потому что это, наверное, в медицине первостепенное, да, значение имеет открытие полезных свойств?
Да, вы знаете, ну, если уж говорить про сенсации, то Наверное, я бы упомянул то, что водоросли выделяют, микроводоросли выделяют определенные вещества. Ну, самое мое любимое – это фукоксантин, то, что выделяют красные водоросли из макроскопических, из микроскопических – это диатомовые водоросли и золотистые водоросли, которые оказалось, что очень хорошо влияет, то есть убивает раковые клетки.
Было сделано довольно много. Фукоксантин. Фукоксантин, это я так для хозяюшек, да. А то мало ли записывает кто.
Более того, в чем секрет микроводорослей заключается? Он заключается в том, что многие вещества, в том числе и фукоксантин, практически невозможно синтезировать искусственно. Он не приносит той пользы, которую именно мы получаем из, получая естественным путем. Соответственно, вот открытие вот таких вот путей использования, оно, конечно, было очень интересным. Другой пример, это, о котором, может быть, мы поговорим еще, но это понимание того, что водоросли, вот эти работы сейчас проводятся активно, водоросли очень хорошо влияют на микроорганизмы, то есть как выделяют какие-либо антибиотики. Мы очень мало про это знаем еще, но мы понимаем, что те эксперименты, которые проводятся, и прекрасные, показывается вот влияние, на, как, то есть они выделяют определенные антибактериальные вещества, это за этим будущее, поскольку мы с вами прекрасно знаем, что бактерии очень быстро привыкают к антибиотикам, и человечество вынуждено все больше и больше искать новые соединения. И водоросли, в отличие от грибов, продуцируют совсем другие соединения, которые очень полезны.
Так в данном случае водоросли, микроводоросли, они действуют на бактерии, то есть они в, как бы в содружестве с антибиотиком влияют на вот эту бактериальную какую-то инфекцию,
они,
правильно? Или
нет,
что они делают?
Они не содружатся с антибиотиком, они производят вещества, которые обладают антибактериальным действием. То есть они, по сути, уже производят антибиотик, который после. Да, и ведь механизм работы ученых, вот, чтобы люди понимали, мы же не сразу что-то сделали и взяли этот антибиотик. Конечно же, нет. То есть сперва проходит, всегда проводятся посевы на тот же агар-агар, грубо говоря, и мы смотрим, эти водоросли действуют на бактерии или нет. Сперва люди, ученые смотрят, вообще действуют или нет. Если действуют, тогда уже начинается разбор. А каким образом? Что они выделяют? Вот здесь уже применяются более тонкие химические методы, хроматографии и других, когда попытка найти это вещество. И вот эти вещества, которые выделяются, они как раз и являются антибиотиками, по сути, имеют антибактериальные действия. Вот таким вот образом это работает.
Хотела к вам обратиться, ну, это отчасти, ну, отчасти шутка. Скажите, доктор, ну, конечно, вы доктор биологических наук, но в данном случае люди, которые вдруг услышали фукоксантин и какие-то полезные свойства спирулины или еще каких-то интересных экзотических названий, которые сейчас распространяются, да, в рекламе и маркетингом. Да, вот здесь вы как доктор со всех сторон можете оценить, ну, вот мифы и, наверное, реальность вот этих веществ, и насколько нужно к этому подходить, ну, с критическим мышлением, да, не четко следовать чьим-то указаниям.
Вы знаете, если мы посмотрим на рынок с вами, который сейчас есть в России, не только в России, в мире, то количество водорослей, микроводорослей, оно, которое используется, оно очень мало. Во-первых, это, как вы правильно сказали, это спирулина и это хлорелла. Вот две водоросли, которые
хлорелла,
в основном
да,
у всех...
Забыла вот эту...
Да, это вот две водоросли, в основном, которые у всех на слуху.
На устах.
На устах, да. И, но что мы должны с вами сказать, что спирулина – это цианобактерии, которые действительно производят очень большое количество различных веществ. Очень много работ ей было посвящено научных. И в первую очередь мы ее используем сейчас как пищевую добавку. То есть в любой аптеке мы можем купить БАДы, так называемые, со спирулиной. Действие БАДов, биологически активных добавок, к ним очень разные отношения, но можно сказать, что действительно сама водоросль производит большое количество веществ, которые, в общем, положительно влияют на организм. Хлорелла...
То есть хуже не будет?
Так, хуже, наверное, не будет при условии, да, что все это было сделано, выращено в хороших условиях и, соответственно, не содержит никаких примесей и побочных веществ. Что касается хлореллы, которая широко известна, и мы можем даже сейчас в Москве купить спокойно ее в любом, но во многих магазинах я уже вижу, выпить, и нам обещают вечную молодость. Наверное, это не совсем так, хотя хлорелла широко используется в сельском хозяйстве, в ней довольно много белка, и говорят, что она увеличивает надои скота. Но я бы сказал так, что весь интерес сейчас прикован, помимо вот этих двух микроводорослей, прикован именно к поиску более уникальных, более тонких продуцентов, которые мы открываем очень часто. Но они малоизвестны, либо используются в крупных фармацевтических компаниях. Я еще вам скажу один пример, на который, может быть, наши женщины должны обратить внимание. Если они покупают косметику...
Я точно знаю, Snow Algae, да?
Да. Вот этот момент, который я всегда говорю, который мы с женой, когда жена мне покупала косметику, первую говорит, вот на водоросли, посмотри, что за виды. И всегда написано Эльджи, Альгая. Значит, вот наши женщины должны очень хорошо понимать, что в данном случае это ни о чем не говорит, потому что Эльджи – это общее название водорослей. Когда мы читаем, мы абсолютно не понимаем, что же в эту косметику было включено. Поэтому вот на это стоит обратить внимание.
Ну, а и более глубоко изучить, да, вот название или обратиться к специалисту, что же все-таки в состав входит, да, потому что вот эти водоросли, они действительно сейчас не фармацевтика, а косметологии очень, правда, большое занимают место, и какой-то такой пиар идет активный и доброкачественный часто. Видимо, надо к микробиологам обращаться. И вновь можно вернуться к медицине, к онкологии. Вот насколько перспективны разработки ученых всего мира, микробиологов, вот в этом направлении? Потому что, наверное, онкология и рак – это самый страшный бич наших, несмотря даже на пандемию коронавируса, но все-таки это, наверное, самый большой бич человечества в наше время.
Да, абсолютно верно. И поиск веществ, которые могут влиять на раковые клетки, он, в общем-то, продолжается. Здесь же опять в настоящее время эти работы проводятся. Я уже сказал о том, что есть вещества, как, вот, например, как флуоксантин, которые очень хорошо показали себя в уничтожении определенных раковых клеток. И в том числе мы сейчас, помимо этих веществ, мы находим большое количество видов, которые просто влияют на раковые клетки. То есть это первый этап исследования. И сейчас, конечно, очень важно проводить хорошие химические исследования, то есть понимать, какие вещества выделяются. Флуоксантин очень популярен сейчас становится в Америке.
Тоже как БАД, по-моему, да?
Он как БАД идет не только... не только как БАД, но в том числе уже и более таких серьезных медицинских соединениях его используют. В первую очередь в Соединенных Штатах, вот Япония очень активно работает над этим. И вот с этой страны очень большой интерес. Это вещество очень ценное и, кстати, очень дорогое. Поэтому именно создание его, продуцирование с помощью микроводорослей, которые способны делиться очень большое количество раз за короткое время, позволяет нам получать его в значительно больших количествах, чем из других организмов.
А скажите, вот в данном случае, что японцу хорошо, то русскому, давайте, это я замолчу, но все-таки, если мы узнаем вдруг об этом и вот услышали краем уха по радио, что вот сказали, что полезно, вот как здесь регулировать собственный здравый смысл, пользу и знания, которые вы в данном случае несете как биолог и человек, который в этом понимает что-то? Как здесь не навредить?
Да, вы знаете, я бы сказал очень просто, когда меня спрашивают на этот вопрос. Во-первых, надо понимать, что все, что продается в аптеках в открытом пользовании, да, это биологически активные добавки. Биологически активные добавки – это вопрос, это не лекарство, это вопрос во многом верой и того, что они приносят дополнительно. То есть они не лечат. Это вот, мне кажется, многие наши жители вот не до конца это понимают. А если мы говорим уже про какие-то вещества, которые продуцируются водорослям и на их основе создаются уже более тонкие лекарства, уже более профессиональные, то это всегда вопрос общения с врачом и, соответственно, консультации с врачом. Никогда нельзя лечить что-либо самому. И если мы говорим, опять же, вот возвращаясь про то, что нам доступно, про БАДы, то мы должны очень хорошо понимать, где эти водоросли были выращены и насколько эти добавки были профессионально также сделаны. Но здесь вопрос, рынок настолько сейчас огромен, настолько широк, что дать какую-то конкретную оценку или конкретные пожелания очень сложно.
Ну, уделяя внимание микроводорослям, да, и я думаю, ученый мир будет очень внимательно за ними следить, потому что, я не знаю уж совсем ли я тыкаю пальцем в небо, сейчас очень большая проблема и с энергетикой, и с сжиганием, утилизацией мусора. Вот здесь рассматриваются эти микроорганизмы в каких-то из ролей, или это совсем не туда?
Нет, это абсолютно туда, потому что человечество производит очень большое количество органики, азот, фосфор, и для утилизации вот этих органических соединений, которые производит человечество, водоросли уже напрямую используются, уже есть эти фермы, которые, или эти комплексы, которые строятся рядом с очистительными сооружениями. Водоросли забирают, дают биомассу, которая может использоваться в дальнейшем, в том же сельском хозяйстве или даже для, как подкормка на полях. Такие работы ведутся, в том числе у нас. И, соответственно, водоросли интересны тем, что они, очищая, забирая вот эти вот вещества, они дают нам биомассу, которая может дальше использоваться. То есть это абсолютно
возобновляемый, да, какой-то
возобновляемый ресурс. Такой источник, да, который абсолютно безвреден. И это уже существует. Я уже не говорю про то, что если говорить про загрязнение и все остальное, то именно водоросли являются теми организмами, на основании которых идет оценка качества окружающей среды. И в том числе диатомовые водоросли приняты Европейским Союзом, как организмы, на основании именно которых идет оценка. В России мы, к сожалению, отстаем в оценке качества воды. Мы используем очень старые методы, которые не до конца работают, скажем так.
Доктор, я обращаюсь к Максиму Куликовскому, доктору биологических наук, но мне очень, если вы не против, приятно так обращаться. Вот мы отстаем, но оценка воды – это водоемы вообще, которые мы используем для питья или для купания, или для сброса отходов, или это все взаимосвязано?
То есть это все взаимосвязано. Водоросли, как мы их это можем все понять, взаимосвязано, найти? И более того, мы же должны с вами изучать и оценивать не только качество воды, но и вообще те водоросли, которые живут в водоемах, которые мы пьем или которые купаемся с вами, поскольку многие микроводоросли и цианобактерии производят большое количество токсинов, и мы с вами пьем.
То есть они могут быть и вредны?
Они могут быть вредны, они являются часто вредными, и оценка этого, анализ этого, он должен проводиться. От этого мы с вами не уйдем, поскольку эти микроводоросли полностью встречаются во всех водоемах, но при вспышках мы получаем очень плачевный эффект. В России, кстати, таких случаев довольно было много. Рядом с Байкалом, в самом Байкале мы знаем, да, сейчас развитие спирогиры приводило к очень плохой ситуации, не знаю, как вот в данный момент. В том числе и в других водоемах, где люди купаются, и были случаи отравления. То есть это известно, и токсины, которые выделяют водоросли, необходимо отслеживать, изучать, и, соответственно, и вот здесь мы с вами подходим уже к молекулярным исследованиям, то есть использованию молекулярных последователей для очень быстрой оценки ситуации тех водорослей, которые содержат гены, которые вызывают токсины.
Но это еще работа, которую предстоит, да, осваивать нашим ученым, биологам, микробиологам и, соответственно, я уж не знаю, санэпидемстанциям.
Это работа, которая учеными уже освоена в нашей стране. Мы активно, вот, наша лаборатория очень активно работает в этом направлении. А что касается анапедстанции, да, наверное, там необходимо это еще, наверное, будет больше осваивать. Но что касается науки в нашей стране, Академии наук, то здесь мы работаем на самом современном уровне в этом направлении.
Ну что ж, у нас осталось меньше минуты. Я хотела спросить. Я однажды, я очень редко смотрю телек, но однажды я наткнулась на какой-то канал, где говорили о достижениях западных наук. И там какие-то студенты или стартаперы, не знаю, но они сделали какие-то светящиеся лампы с водорослями. Это я была нетрезва или это действительно так?
Это действительно так, потому что действительно есть определенные гены, которые и определенные вещества, которые светятся в темноте, то есть обладают вот этим эффектом, и сейчас это направление не только среди водорослей, тоже. Даже среди высших растений, даже среди, можно поставить горшок с травкой.
Разрабатывается эта линия.
Да.
Ну что ж, спасибо огромное. За этим мы к вам еще раз обратимся. Напомню, у нас в гостях был доктор биологических наук Максим Куликовский, заведующий лабораторией Института физиологии растений Российской академии наук.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.